Глава 4. Сэр Генри Баскервиль. Завтракать мы закончили рано, и Холмс, облаченный в свой халат, сидел и ждал гостей. Клиенты наши оказались в высшей степени пунктуальны. Едва часы пробили 10, как в комнату вошел доктор Мортимер с наследником сэра Чарльза. Молодой баронет оказался невысоким, быстрым в движениях, коренастым человеком. На вид ему можно было дать лет 30. Черные глаза блестели из-под густых бровей, лицо имело энергичное и твердое выражение. Он был одет в красновато-серый костюм спортивного покроя и имел вид человека, проводящего большую часть жизни под открытым небом. Но в его спокойном, твердом взоре было нечто такое, что сразу давало возможность угадать его высокое происхождение. «Сэр Генри Баскервиль», — произнес доктор Мортимер. «Не правда ли, как это странно?» — заговорил баронет. «Если бы мой друг не предложил мне поехать к вам, то я сделал бы это сам, без его совета. Я слышал, мистер Шерлок Холмс, что вы большой мастер разгадывать таинственные происшествия. А сегодня утром со мной случилась масса таких историй, разгадать которые самостоятельно я не в силах». «Прошу вас, садитесь, сэр Генри. Насколько я вас понимаю, с вами случилось что-то уже после вашего прибытия в Лондон».
«Ничего особенного, мистер Холмс. История, похожая на шутку, и больше ничего. Я получил сегодня утром письмо, если только это можно назвать письмом».
Баронет положил на стол конверт. Это был обыкновенный светло-серый конверт. Адрес был написан крупными печатными буквами. «Сэру Генри Баскервилю, Нортумберлендский отель», прочел я. Как можно было убедиться по штемпелю, письмо было опущено в почтовый ящик накануне вечером и принято почтовым отделением в Чаринг-Кроссе. Шерлок Холмс внимательно поглядел на баронетта и спросил: «А кому могло быть известно, что вы остановитесь в Нортумберлендском отеле?»
«Этого никто не мог знать. Остановиться в этой гостинице я решил, уже приехав в Лондон и встретившись с доктором Мортимером».
«Но доктор Мортимер остановился, конечно, в этом отеле?» — спросил Холмс.
«О, нет, я остановился на квартире одного приятеля», — сказал Мортимер. «Угадать нашего намерения остановиться в Нортумберлендском отеле не мог никто, положительно никто».
«Хм», — произнес Холмс.
«Очевидно, вами, сэр Генри, кто-то очень интересуется».
Холмс вынул из конверта в четверо сложенный лист бумаги и развернул его. Письмо состояло из единственной фразы, составленной из напечатанных и наклеенных на лист слов. Фраза гласила: «Если вы дорожите жизнью или рассудком, держитесь дальше от вересковых пустошей». Слова «вересковых пустошей» были приписаны печатными буквами от руки.
«Объясните мне, пожалуйста, эту чертовщину, мистер Холмс», — заговорил сэр Генри Баскерви. «Кому это понадобилось, совать нос в мои дела?»
«Что вы думаете на этот счет, доктор?» — обратился к Мортимеру Шерлок. «Не думаете ли вы, что в этом письме есть нечто сверхъестественное?»
«Нет, я не думаю этого, сэр», — возразил Мортимер, немного задетый иронией, сквозившей в вопросе Холмса. «Но весьма вероятно, что письмо написано человеком, верящим в сверхъестественное».
«О каких сверхъестественных делах вы толкуете?» — резко прервал Баскервиль и, оглянув всех, добавил: «Похоже, все вы лучше осведомлены о моих делах, чем я сам».
«Все, что мы знаем, будете знать и вы, и в самом ближайшем будущем, сэр Генри. Я вам это обещаю», — ответил Холмс. «А теперь, с вашего позволения, мы займемся исследованием этого интересного документа. Это послание было изготовлено и положено в почтовый ящик вчера вечером. Ватсон, у нас есть вчерашний «Таймс»?»
«Да, есть».
«Будьте любезны, передайте мне ту страницу, где печатают передовицы». «Благодарю вас». И Холмс начал быстро пробегать глазами газетные колонки.
«Вот прекрасная статья о свободной торговле»,
Вы позволите прочесть выдержку? Вот что тут пишут. Некоторые тешат себя надеждой, это люди, незнакомые с жизнью и ее законами, что льготные тарифы окажут благоприятное влияние на торговлю природным сырьем. Но думать таким образом могут только экономисты, которые руководствуются не здравым рассудком, а отвлеченными рассуждениями или теориями немецких протекционистов. Если вы, читатель, не желаете видеть свое отечество разоренным, то умоляем вас, дорожите нашими традициями свободы, не стесняйте иностранный импорт, держитесь старых заветов нашего незабвенного Гиля и не бойтесь этих жалких пророков протекционизма. Англия должна остаться страной свободной торговли, и чем дальше продлится существующее положение, тем большая безопасность от кризисов будет обеспечена этой славной стране. Холмс перестал читать и весело воскликнул.
«Ну, что вы думаете об этом, Ватсон? Не находите ли вы, что это прелестно?»
Мортимер взглянул на Холмса с любопытством профессионального характера, а сэр Генри воззрился на меня.
«Я плохо разбираюсь в льготных тарифах, но мне кажется, что, занявшись этой статьей, мы отвлечемся от главного».
«Совсем нет, сэр Генри. Мы все время занимаемся вашим делом. Ватсон знает меня лучше, чем вы, но и он, как кажется, не понял, зачем я читал эту статью». «Признаюсь, — отвечал я, — что не понимаю связи, существующей между этой статьей и анонимным письмом, полученным сэром Генри». «И однако, дорогой Ватсон, между этими двумя фактами существует теснейшая связь. Письмо состряпано именно из этой статьи. Заметьте, пожалуйста, слова «жизнью», «рассудком» или «если вы», «держитесь», «дальше», «от». Все это взято отсюда, не правда ли?»
«Черт возьми, вы правы! Вот эта штука так штука!» — воскликнул сэр Генри.
«И заметьте, никаких сомнений не остается. Слова «если вы», стоящие рядом, вырезаны вместе и так и наклеены».
«Но, мистер Холмс, это превосходит все, что я мог только вообразить!» — воскликнул доктор Мортимер с удивлением, глядя на моего друга. «Я еще понимаю, если бы вы просто сказали, что эти слова вырезаны из газеты, но вы узнали, из какой именно газеты они взяты. Вы узнали, кроме того, что они взяты из передовой статьи, это прямо нечто поразительное. Объясните, пожалуйста, как вы это узнали?»